Добрый вам всем вечер, дорогие наши слушатели, зрители, участники нашей воскресной беседы. Сонечка, я вижу, вместе с родителями уже готова, сидит на мягком диване. Поклон дедушке и бабушке от меня, пожалуйста. Хорошо? Мы сегодня, дорогие друзья, продолжаем с вами праздновать Сретение Господне. И подобно Симеону Богоприимцу раскрываем наши объятия, наше сердце, самый дух наш, для того, чтобы воспринять Богомладенца Христа, Его любовь. Совершенно в покаянии, умалившись пред Богом, всемогущим, вездесущим и всеблагим, исповедуя, что Он, Господь, есть наша жизнь, солнце правды, лучи которого просвещают всякого человека, грядущего в мир Божий, идущего к Богу в надежде воспринять мир Христов в свое сердце. И видим, что в событии Сретения главным участником является не столько человек, Пречистая Мария, праведный престарелый Иосиф, благоговейный Симеон, сколько Дух Святой, обумающий святое семейство, Дух Святой, который ведет Симеона дорогой жизни, Дух Святой, который, почивая в сердце старца, вещает ему слово, побуждая направить стопы в храм Господень, Дух Святой, изрекающий устами святого Симеона эту исходную песнь, ныне отпущающий раба твоего, владыка. И в течение всей седмицы мы призваны оплакивать свою душу, лишенную Духа Господня, устремляться к нашему Спасителю, Подателю Божественной Благодати. Потому что, если мы исполняем заповеди Христовы, Господь наречет нас своими друзьями, ведет в общение с Отцом и дарует нам Духа Своего Святого, который является светлой печатью, доказательством, критерием, свидетельством того, что мы имеем общение с Творцом. Вспоминаем старца Силуана, на который во всех своих записках говорит: «Господи, дай мне познать Тебя Духом Твоим Святым, силою Духа Твоего просвети меня, даруй мне ум и сердцем всегда лкать, искать Тебя, Иисус и сладчайший, помилуй меня». Никто не может исповедовать Иисуса Христом без помощи Духа Святого. Именно благодать Господня нам открывает, что Иисус – это Бог во плоти. И все в христианстве, все в учении Спасителя, все в нашей христианской жизни заквашено на благодати, полученной нам в таинстве, нами в таинстве крещения, сокрытой в глубинах нашего естества и мало-помалу проявляющий себя в меру очищения ума и сердца, в меру приобретенного нами смирения, мира и любви. Где Дух Господень, там свобода от навязчивых помыслов, тяжелых состояний, уныния, ожесточения. Где Дух Господень, там умиротворение, покой, тишина, о которых наш Спаситель так ясно говорит. «Иго бы мое благо и бремя мое легко есть, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Итак, мы с вами вместе со старцем Симеоном держим в руках души своей богомладенца, не расстаемся с ним, лелеем его, словословим его, припадаем к нему, как живому Богу, просим его благословить нас, очистить, осветить, умиротворить, насытить, просветить. Словом, об этом и говорит свидетельство святого Симеона. «Яко видисто, очи мои, спасение Твое, еже иси уготовал пред лицем всех людей свет в откровении язычников и славу людей Твоих Израиля». Сегодня, продолжая чествовать Пречистую Марию, подарившую Христу плоть и кровь человечества, святого Иосифа, обручника, верного охранителя ее девства, Симеона и Анну, этих праведников, сподобившихся Бога общения, Бога зрения, мы с вами поговорим и о нашем человеческом слове, о словесности как даре, и, сказав прежде о Божьей благодати, конечно, разумеем, что наше слово призвано, должно быть приправлено солью, должно быть благодатно, должно быть растворено, приправлено Духом Святым. А ведь Дух Святой – зиждитель, Он сотворил нас самих. Из небытия в бытие мы приведены силой Духа Святого. Дух Святой творит формы. Дух Святой все собой оживляет. Соответственно, если наше слово – пронизано благодатью Святого Духа, то оно заимствует от Него эту силу благотворную. И если наше человеческое слово заквашено Духом Святым, пронизано начатками смирения, мира, чистоты и любви, то это слово живое, это слово крылатое, это слово прекрасное, это слово, подобно семени, падает в раскрытые человеческие сердца и производит в них благотворное доброе действие. Это слово не калечит, не ранит, не насилует, не опустошает, не разрушает, не растлевает, но, напротив, успокаивает, умеряет, вдохновляет, исцеляет, воскрешает, просвещает, умягчает, услаждает. Словом, становится проводником божественной благодати. Конечно, человеческий язык и исходящее с него слово может быть напитано и совершенно иной энергией. Священное Писание запрещает нам срамные нечистые слова, велит блюсти и беречь источники сердечные, чтобы нам не сеять соблазн словом ядовитым, словом нечистым, словом неверным, словом лукавым. И выходит, что каждый из нас – это некий резервуар, если хотите, озеро. Если вода в озере отравлена, то и ручейки из него, из озера истекают зловонные. Если это озеро горное, чистое, прозрачное, как слеза, то и льются с горных вершин потоки талой воды, насыщая, звеня в весеннее время, производя веселье и радость. Итак, давайте приступим к вашим вопросам. Бог именуется Словом. Да, святой Иоанн Богослов говорит о Логосе, Сын Божий, есть Слово Отчие от века, рождающееся от, из недр Отца, с Ним сопребывающее. Все сотворено Божественным Словом. И, конечно, это Слово священно является источником благодати. Речь человека в определенном смысле освящена, если... Мы только что говорили об этом. Сердце дышит верой и любовью, то несомненно. И должна речь нести в мир добро. Так должно быть по замыслу Божьему. Каким образом человек приходит к пониманию силы воздействия своего слова? Каким образом приходит к пониманию силы, действующей через слово? Наверное, из опыта. В ту меру, в какую мы хотим быть учениками нашего Спасителя, в ту меру, в какую мы очищаем ум и сердце от всякой скверны плоти и духа, в ту меру, в какую Божья благодать начинает в нас себя проявлять, действовать, в ту меру и слово становится действенным. Каким образом приходим к осознанию силы, действующей в нашем слове, через взаимное общение, по плодам узнаете их. От доброго дерева исходят плоды добрые, когда мы в смиренном, молитвенном, мирном устроении духа, тогда наше слово действительно бывает плодоносно. Никто не расстраивается, не огорчается, но бывает слово в сладость и в радость, если мы им делимся, соблюдая определенные законы психологические общения, то есть бываем не в тягость, а в радость, не самоутверждаемся, внимательно наблюдаем, как наше слово воспринимается, знаем меру в нашем слове и прочее, прочее. Как происходит реставрация человеческого слова? Любая реставрация подразумевает счищение грязи, налипшей на предмет, который мы реставрируем. Так вот, наверное, каждый из нас, размышляя над словами, от своих слов оправдаешься, от своих осудишься, вспоминает прожитый день и в душе переживает и кается, и просит прощения, если наше слово коснулось предметов запретных, было на грани с обсуждением, осуждением, если что-то нечистое проскользнуло. И когда мы молчим пред Господом, уста наши сомкнуты, а сердце молится, то в тишине вот этого самопознания происходит реставрация человеческого слова. Ничто так не плодоносно, как умение помолчать. Тогда наш дух теплеет, светлеет, раскрывается, и мы возвращаемся к исходной точке, осознаем себя инструментами, орудиями одушевленными Божьего присутствия и говорим, начинаем говорить с чувством, с толком, с расстановкой, каким-то шестым чувством определяем, как отзывается наше слово, какое эхо оно дает, чувствуем обратную связь, все это дело опыта. Я думаю, что педагоги, учителя, пастыри, которые трудятся, назидая паству, меня хорошо понимают. Книга Иова. Иногда кажется, что друзья Иова рассуждают весьма резонно, но в конце концов понимаешь, что их многословие, по внешности оно эффектнее горестных взываний Иова, все-таки не может сравниться с его обращением к Богу. Не бываем ли мы чаще подобны друзьям Иова, чем самому страдальцу? Резонно вы говорите, в многословии не избежишь греха. Люди, познавшие тайну молчания, а молчание – это тайна будущего века, ведь с Господом мы общаемся от сердца к сердцу, а не от уст к устам. И те, кто познали сладость безмолвия, то есть упразднение от внешнего говорения, а главное от круговерти и насилия помыслов, те, кто соприкоснулись хотя бы с начатками этой внутренней тишины, действительно не спешат открывать рот, отверзать уста. И наш мудрый народ не зря говорит: молчание злато, а слово серебро. Поэтому с меня пример не берите, дорогие друзья. С утра до вечера приходится что-то изрекать. Одно только утешает, что поставлен «ноблес оближ», я в такое послушание, тружусь по послушанию, а не гнусного ради прибытка и не из какого-то самоудовлетворения действия. Вот одна надежда только, что Бог примет и мой маленький труд, потому что он предпринимается во славу его святого имени. Пророк Александр Сергеевич Пушкин описывает болезненный процесс превращения поэта в пророка через хирургическую операцию, которую осуществляет над ним пророком Шестокрылый Серафим. Через страдания приходит пушкинский пророк к служению: «Восстань, пророк, и вижте, внемли, исполнись волею моей, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». А перед этим ты что, вырвал грешный мой язык и грудь рассекнул, и сердце пламенное водвинул, уголь пылающий? А вот у Михаила Ильича Лермонтова пророк осознает тяжесть своего предназначения. Люди не верят, насмехаются, презирают его. Не только пророк Михаила Ильича Лермонтова. Мы видим, что и в Ветхом Завете святой Иеремия, Иезекииль, Исаия подвергались от соплеменников гонениями. «Гонимый людьми, уединяется в пустыне, вещает звездам». А вот стихотворение Некрасова «Пророк» посвящено Чернышевскому. Это уже такая деградация. Некрасов, как барин либеральный, пользуются библейской терминологией, чтобы закамуфлировать революционно-демократические пошлые тенденции. Некрасов называет пророком человека, который служит идеалом свободы. Ну, какой свободы? В кавычках свободы. Народный заступник уподобляется святому подвижнику, жертвуя собой. Я, с вашего позволения, после вот этой вашей тирады о пророках, представлю вам книжечку, она ждет вас 21 февраля в концертном зале «Космос», и душа с душой говорит. По существу, в этом томике 13 книжечек отдельных, они все будут представлены на вечере, и вот книжечка о пророках содержит в себе замечательные памятники и Михаила Лермонтова, и современных поэтов 20 века. Ну и есть мое размышление на эту тему. Вот послушайте его. «Влечет поэта только слово, куда неведомо ему. Но если сердце тихо, ровно, то ангел, сдернув пелену, прикосновением нетленным поэту посылает мир, составленный из звуков бренных, стих обретает вещий смысл. Поэт лишь осязает тайну, а в чем она, не знает он. Слова как будто бы случайны, но в каждом молнии и гром. Пройдет стремительно полвека, умрет в безвестности поэт, а стих, светящийся кометой, изрек вперед на много лет то, что случится со страною, и то, что станется с людьми. Поэты горестной судьбою за дар, увы, платить должны». Здесь я говорю, конечно, о тех поэтах, которые, веруя в живого Бога, смиряясь пред Ним, были носителями духовных озарений. Прежде всего, это ветхозаветные пророки. Они не могли сдержать уст, когда Дух Святой требовал воплощения слова. Такого был Иезекииль, Иеремия, и платили горестной своей судьбой. Мир хотел вытолкнуть их из своих узких граней. Большинство из них кончались мученической смертью. Ну, а мы с вами посмотрим. Николай Гумилев писал, здесь речь идет о тех неверных с духовной точки зрения нотах, которые иногда звучали в устах поэтов, потому что они, как и мы, были грешны в ту меру, в какую они теряли Божью благодать, погрязая в тех или иных страстях, их уста фальшивили. Вот вам пример фальшивых уст. Николай Гумилев в 1911 году писал: «Я верил, я думал, и свет мне блеснул наконец. Создав, навсегда уступил меня року Создатель. Я продан, я больше не Божий. Ушел продавец, и с явной насмешкой глядит на меня покупатель». Здесь проглядывает ложная мысль, в худой час внушенное даровитому поэту, что Господь отступает от своего творения, и над ним начинает тяготеть рок. Впрочем, может быть, здесь Гумилев признается в своем несовершенстве Господь отступает от нас только тогда, когда мы отступаем от Него. И Создатель свой свет отымает от нас, когда мы попираем Его заповедь. И тогда человек становится подвластен року какой-то тяготеющей над ним злой силе. «Я продан». Может быть, Гумилев говорит, «Я продан греху». Так и апостол Павел говорит, что мы согрешили и проданы греху. «Я больше не Божий». Страшное признание, согласитесь. «Ушел продавец, и с явной насмешкой глядит на меня покупатель». Насмешка может принадлежать только дьяволу, который и назван здесь покупателем. Стихи эти, как многие стихи поэтов Серебряного века, дисгармоничны в отношении православного миропонимания. Зато вспомним митрополита Филарета. Стихи его несколько уступают пушкинским по музыкальности, но превосходят их возвышенностью духа. Но позвольте мне не согласиться. Последняя строфа, любимая мною, я ее часто цитирую, «Вспомнись мне, забытый мною, просияй сквозь сумрак дум, да созиждется тобою сердце чисто, ясен ум». Кристальные строки, ясный божественный смысл. Не случайно Пушкин плакал над этими строками, потому что они расцеплили его сердце, было отравленное мыслями ропота, гордости. Хорошо, если бы нашелся кто-то, кто побеседовал бы с Гумилевым, Гумилевым или Вертинским. Я не верю, что в эту страну забредет Рождество или Есенину, и молиться ни учи не надо. Ну, по иронии судьбы, у меня вот в этой книге «И душа с душой говорит» есть диалог со всеми. Есть диалог и с Вертинским. Кстати сказать, это был очень интересный, многогранный человек. И здесь в этой книге цитируется такое трогательное его стихотворение о России, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Рискую злоупотребить вашим вниманием, но я был настолько тронут стихотворением Вертинского, сейчас мне его, может быть, все-таки найти будет неплохо, одну секунду. Сейчас я вам почитаю, вы удивитесь. Вот послушайте Вертинского. «Мне в этой жизни очень мало надо, и те года, что мне остались жить, я бы хотел задумчивой лампадой пред ликом Родины торжественно светить. Пусть огонек мой еле освещает ее лицо бессмертной красоты, но он горит, он радостно сияет, и в мировую ночь свой бледный луч роняет, смягчая нежно строгие черты. Уродина моя в своей простой шинели, в пудовых сапогах, сынов своих любя, ты поднялась сквозь бури и метели, спасая мир, не веривший в тебя. А ты спасла их, на века, на веки, с востока хлынул свет. Опять идут к звезде замученные горем человеки, опять в слезах поклонятся тебе. И будет мне великой наградой и радостно и драгоценно знать, что в эти дни тишайшую лампадой я мог пред ликом Родины сиять». Вот вам Вертинский, неизвестный, может быть, большинству собравшихся. Я здесь отвечаю Вертинскому, но не смею злоупотреблять вашим вниманием. А мы с вами сейчас продолжим ответы на вопросы. Одну я еще маленькое стихотворение припасу под конец нашей передачи. У нас речь идет о слове. Посмотрим дальше. Литургию можно служить только на нескольких языках, являющихся сакральными. Это мнение не вполне верное. Была трехязычная ересь, с которой Кирилл и Мефодий успешно боролись. Речь идет о том, что где-то на Западе развилось мнение, что литургию можно служить либо на греческом, либо на латыни, а на чем еще не помню. И святые Кирилл и Мефодий впервые стали служить для славянских народов божественную литургию на... Да, ну, на арамейском, я не знаю, видимо, тоже служили когда-то, на церковно-славянском языке. Святительник Иоанн Шанхайский, вот у нас тут в Голландии народ сидит, он и в Голландии, во Фландрии, в Бельгии служил на языке того народа, среди которого он жил. И поэтому ваши опасения, выраженные в словах, сейчас все же часто служат на современных мировых языках, по местных церквах и подворьях. Как к этому относиться? Спокойно относиться, ведь важно, чтобы народ внимал. И в зарубежье очень часто на трех, на четырех языках читают Евангелие, смотря по тому контингенту, прихожанам, которые ходят в этот храм. Тут вам и молдаване, тут вам и украинцы, тут вам и греки, тут вам и голландцы. Поэтому на Пасху, помните, пасхальное зачало служится на всех языках. И если священнослужители владеют этими языками, то в некоторых храмах Евангелие ставится аналой и Евангелие в разных частях храма, и вот весь храм заполнен словами «энархии», «гологос», вначале было слово, и, собственно, это подражание Пятидесятницы, воспоминание 50-го дня, когда излились божественные силы на апостолов, и они заговорили на всех языках, которые только были представлены в Иерусалиме. Как вы думаете, что может сделать каждый из нас, насколько это в его силах, чтобы побороть грех сквернословия в нашем народе? А то идешь по улице, и уши в трубочку скручиваются. Ладно, по улице, а вот школьные коридоры – это беда. Не только девочки, но и мальчики. Это, конечно, демонизация народной души, это обуревание страстями, это действительно бесовская сила, вселившаяся в души людей, заставляет всех нас тревожится. Безусловно, в Церкви Божьей нет места срамному слову, но тем отчетливее амплитуда, разность потенциалов, свет и тьма, лед и пламя. Что можно сделать, прежде всего, быть самому носителем божественной благодати, если в колбе, в сосуде твоей души живет сокровенно Христос, если из уст твоих не изливаются два источника сладкой и горькой воды, но твое слово чуждо всякой скверны, то этим самым ты уже служишь очищению вселенной. Даже тайная молитва в углу в какой-нибудь келье, в северной обители Каневецкого монастыря служит к очищению ноосферы, если вам угоден такой термин. Поэтому не будем недооценивать значимости личного подвига покаяния. История церкви этому свидетельству. Преподобный Сергий Радонежский в Радонежских лесах явился своего рода спасателем всей Руси. Настолько велико было его духовное, нравственное влияние. Отец Иоанн Кронштадтский начинал свое служение и продолжал его в городе Кронштадте, где, уверяю вас, матерная брань где-то там в хибарах, где-то там в портовых тавернах наверняка имело место, поскольку спившийся народ, какие-то бывшие каторжане, безусловно, создавали определенную темную атмосферу. Однако к концу служения отца Иоанна город преобразился благодаря тому, что из его уст исходили, как открыто было некому студенту, молнии. Молнии исходили, когда он читал часы к божественной литургии или канон утренний. Некоторые видели, как его уста становятся молниеносными. Так Божья благодать явственно действовала через него. Кстати, он был пророком, не правда ли? Новые грозные пророческие слова отца Иоанна Кронштадтского. Так в издательстве «Живой колос» озаглавлены были сборнички его проповедей. Вот, с вашего позволения, я обращусь к этой книжечке «Душа с душою говорит». Вы сможете с ней ознакомиться 21 февраля. Будет два представлены. Вот этот студенческий эконом-вариант в одном томе. И будет в такой папочке 13 отдельных книжечек. Вышло, к сожалению, достаточно дорогое. Это праздничное издание. Его не так много, тираж не так велик, но кто-то, может быть, заинтересуется. Я буду вести вечер по второму праздничному варианту, извлекая каждую книжечку за книжечкой, все 13 на 2 отделения у нас рассчитан этот вечер. Вот что мне захотелось посвятить Михаилу Юрьевичу Лермонтову с его пророческим даром. «Бывает, что слова влекутся друг к другу, как некогда к костям пристанут жилы, плоть, и души соберутся от земного круга, всех воскресит Адонаи Господь. Так и слова изводятся поэтом из запредельной сердца глубины. Когда душа любовью прогрета, Бог ей дает видение и сны, и часто сам поэт не понимает, что сходит быстродвижного пера. Мы с изумлением, стихам его внимая, безмолвствуем, как будто пелена грядущего со властью отъята была от проницательных очей. Кто же поэты, белые ягнята или орлы, которых суховей возносит над высокими горами? Боюсь не разгадать нам никогда, но чувствуем за вещими словами сокрыта сила Божьего перста». Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, это уже Тютчев, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Я задумывалась над строчками Федора Ивановича, почему поэт сравнивает сочувствие с благодатью. Благодаря сочувствию, отвечает даже сам вопрошающий, в сердце человека является любовь, а душа, способная дарить любовь, вдохновенна, и в ней живет благодать. Как научиться, вопрос, чувствовать тонкую грань между сочувствием благодатным и жалостью, унижающей тех, кого жалеют? Ну, это уже, знаете, Алексеем Максимовичем Горьковым пахнет. Я, признаться, не допетриваю до смысла его тезиса: жалость унижает человека. Мне кажется, что это какое-то изречение ложное в духе советского вот этого соцреализма или романтического такого соцреализма. Вот. жалость, как она может унижать человека? Унижать человека может только гордость, самоутверждение под видом жалости. «Милая, идите сюда, вот вам гривенник, и будьте спокойны, и будьте довольны». Помните в повести об Иване Ивановиче, Иване Никифоровиче? «Что ты стоишь, милая? Что ты руку тянешь? Что ты хочешь?» «Да, барин, что изволите? Тебе денег дать? Будем премного благодарны. А хлеба ты не хочешь? И хлебушек, спаси Господи. А мясо желаешь?» Вот, наверное, такая не жалость, а издевка унижает человека. А жалеть по-славянски значит любить. Жалость не может унижать человека. Жалость – это и есть сочувствие. И человек создан Господом Богом благим существом. И когда Христос у нас за пазухой, то мы поневоле или интуитивно, или инстинктивно, как хотите, проникаемся жалостью ко всему созданию, ко всему творению. Там, где благодать, там всегда присутствует жалость, сочувствие. Там, где благодать оскудевает, там ожесточение в виде равнодушия, окаменелого нечувствия, вот такой издевки циничной, о которой я сейчас вам сказал на примере гоголевского произведения. Поэтому, дорогие друзья, давайте не будем искать эту тонкую грань, но будем уподобляться Герде, всех жалевшей и своим сочувствием растопившей нежные торосы этой ужасной королевы. Человек не равен себе, вот вдохновение, то обретает крылья для творчества, для жизни, а потом теряет. Можно ли пробудить вдохновение? Человек переменчив. Это святоотеческий тезис. То густо, то пусто. Но не нужно забывать, дорогие друзья, что мы полагаем мерою, точкой отсчета не человека, а Бога человека. А Христос и вчера, и сегодня один и тот же. Христос – это солнце любви и правды. И свет Божьей любви, свидетельствует апостол Иаков, не применяется на свою противоположность, не оскудевает, но всегда ровным потоком льется, и Бог объемлет своей творческой любовью созданный им мир, как мать объемлет дитя свое. Как мать, носящая во чреве ребенка, объемлет его. Так, соответственно, если мы полагаем центр нашего бытия не в переменчивости своей, а в нем, Христе, Спасителе, который вчера и сегодня один и тот же, мы должны рано или поздно прийти к постоянству богообщения. Читайте об этом апостолов, святого апостола Иоанна Богослова. Кто пребывает в Боге, тот пребывает в любви. Кто любит ближнего своего, тот ходит в свете Божьем. И вот почему постоянство, целеустремленность, вектор устремленности ко Христу – это самое важное, чтобы мы падаем ли, ошибаемся, заблуждаемся, всегда вставали и, поплакав немножко, отряхнувшись, вновь устремляли свои детские ручонки к источнику света, правды и любви ко Христу. Мало-помалу Бог почтит наше терпение. Вот это несчастное свойство, переменчивость, непостоянство, потеря вдохновения будет заменено чем-то иным. Чем? Смотрите, читайте, завидуйте. Святой Симеон Новый Богослов, старец Силуан, отец Иоанн Кронштадтский с его дневниками. Что там написано? Мысли, записанные после божественной литургии, как озарение и прозрение свыше к нему пришедшее. Итак, мы через Мать-Церковь, через семь источников живительных таинств, мы каждый раз обновляемся, очищаемся. И тут, отвечая на ваш вопрос, вдохновение пробуждается кем? Богом. Дыхнет дух и потекут воды. Поэтому не будем возиться с собою, как с писаную торбою, не будемте залезать в бутылку, светские выражения, не будемте писать записок из подполья, а будем преподать ко Христу, лобызать стопы Его духом, чтобы на нас исполнились слова: «Кто жаждет, да приидет ко мне, и я дам ему воду жизни даром. Кто жаждет, да приидет и пьет. У верующего в меня истекут из чрева и сердца источники воды живой». Что это, как небожественное вдохновение? Батюшка, ну вот дела таковы, что чистое творчество практически не дает средств на прокорм. Художники вынуждены колымить где-то, халтурить где-то что-то, а работа ради денег отнимает силы, ты не имеешь свободы. Из тебя выжимают соки, а вдохновение-то не приходит. Получается, человек разменивает данный ему талант на черепки ради сытого существования. Ну, друзья, не будемте ставить такую черную мету над нашим ремеслом. Ремеслом, то есть ради хлеба насущного, один работает литературным негром, да, другой пишет кому-то диссертации, это я говорю о собратьях по перу, третий работает в школе простым учителем, проверяет сочинение «Утро в колхозе». Четвертый корреспондент «Известий» пишет передовицы, скрипя сердце. Дорогие друзья, все-таки мы с вами люди Духа Божьего. И наша с вами жизнь – это жизнь сокровенная, сокрыта со Христом в Боге. Для нас точкой опоры служит Христос, камень краеугольный, многоценный, веруя в который мы не постыдимся. Поэтому много профессий, хороших и разных. Один несет дежурство в невооруженной охране, другой работает регулировщиком, как станционный смотритель, третий развозит курьером пиццы итальянские, но все это не отменяет необходимости молиться: «Господи Иисусе Христе, источниче воды живой, иссохшую душу мою, жаждущую, напой водами. Господи Иисусе Христе, Ты жизнь и свет, любовь и мир. Господи Иисусе Христе, не остави меня, но даруй мне познать на опыте Твои блаженства, ибо Ты говоришь: блаженны алчущие и жаждущие, яко те и насытятся. Блаженны плачущие, яко те и утешатся. Блаженны кротцы, яко те и наследуют землю». То есть не будемте, друзья, такого пессимистического держаться воззрения, что мы колымем тут и шачем, вкалываем. Да, нужно нам всем арбайтен, и вдохновение убежало, улетело за Кудыкины горы, куда Макар телят не гонял. Христос ближе к нам, чем мы думаем, и поэтому будемте находить возможность всегда уединяться на малое время лицем к лицу с невидимым Богом. Изливайте пред Ним души ваши, да усладится Ему молитва моя. из уст младенца, припадающих к груди ты, Господи, принял хвалу. Итак, Господь есть река живая, которая наполняется воды прозрачной, в каплях ее возвеселится эта река сияющая. Мы причащаемся святых тайн, в отличие от светских прозаиков и поэтов. А значит, сам Христос, когда сердце наше будет смиренно, сокрушенно и обретет начальную чистоту, явит среди нас то, что ему, через нас то, что ему угодно. Ответил бы я тут одному человеку на его интересный вопрос о древе познания добра и зла, но так он ведет себя нехорошо и дерзко в храме, что я подвергаю епитимии это лицо и не буду отвечать. Такой интересный вопрос о запретном древе в раю, не буду отвечать. Автор этого вопроса, увы, находится сейчас уже на грани такого насильственного отторжения от нашей обители. Да, причем, если, вот, может быть, подействует наша общая молитва, если я завтра увижу то, что сегодня имел утром и вечером место, ну что же, что пожал он, то пусть посеет. Видимо, хочется ему ходить куда-то в другой храм, где с ним не будут так цаскаться, и где он не будет так безобразно себя вести, позоря пожилого духовника обители перед людьми, которые приходят первый раз в наш храм. Это просто ужасно. Не буду омрачать, дорогие участники нашей воскресной беседы, ваше впечатление, но меня огорчает, что ему даже не стыдно, этому человеку, он просто вот поставил себя в такое положение, такого, знаете, такого шутника горохового, безобразника, которому, видимо, не хочется молиться в нашей обители, вот, а хочется ему чего-то иного. Так, сейчас стали презирать люди, прибегающие к поэтическому творчеству, все закономерности, строить их, рифмы, ритм, забывая, что все-таки у нас силлаба тоническое стихосложение, забывая, что Пушкин находил 25 вариантов рифмы к своей строчке, работая над Евгением Онегиным. Вот. Некоторые буквально тычут в нос нравственной тематикой стихов, которая будто бы перекрывает все требования формы. Неужели русская история, история литературы, культура художественного слова настолько не важна современникам, что мало кто хочет изучать вот эту самую поэзию, ходя в кружки? Знаете, сейчас при ЖЭКах есть поэтические кружки, сидят там пенсионеры и не только, изучают, чем Ямб отличается от Хорея, разбирают по косточкам собственные сочинения. Нелегко там бывает сидеть, когда тебя пропесочивают, твое вдохновенное поэтическое произведение, как мертвую лошадь, разбирают. Вот грива, вот копыта, вот несоразмерно длинный нос у лошади. Ты там сидишь, потеешь, краснеешь, ну, учитываешь свои ошибки, а маэстро, какой-то пенсионер, член Союза писателей, говорит: ничего, батенька, мы с вами будем горы воротить, поработайте над вашим сочинением. Ну, я иронизирую относительно, безусловно, дорогие друзья, не встанешь в ряд оперных певцов, если ты только-только изучил нотную грамоту и на каких-то конкурсах самодеятельной песни спел колыбельную. Вот, везде требуется профессионализм, везде нужно овладевать культурой, пение, чтение. В этом смысле, конечно, когда почему-то меня спрашивают: «Батюшка, как вам мое творчество, что вы о нем думаете?» Всегда хочется сказать: читайте Александра Сергеевича Пушкина, посмотрите, рифмует ли он неопределенные формы глагола, есть ли у него сбой в ритме, посмотрите на его рифмы, ну и так далее. С другой стороны, конечно же, бывает опасность превратиться в такого буквоеда, и этим как раз страдают упомянутые мною поэтические кружки в центрах досуга пенсионеров, открывающиеся как маслята после дождя, что зацикливаются на форме, точка, точка, запятая, но при этом не будем забывать, что поэтическое произведение – это всегда некий сплав, в котором не последнее место занимает твое устроение души, образность твоего языка, как ты видишь мир, как преломляется твое видение в слове, и не всегда этот формальный подход действительно хорош. Все люди, безусловно, в разных фазах находятся, все растут, начинают с подражания, а потом потихонечку восходят. Почитайте там молодого Пастернака и позднего, вы увидите, что это две планеты. Молодой Пастернак, конечно, отмечен печатью таланта, но поэзия его настолько отвлечена от смыслового содержания, что пробиться к созиданию, к пониманию смысла очень нелегко. А последние его шедевры настолько просты, настолько ясны, так много говорят сердцу читателя, что вы понимаете, какую эволюцию творчества претерпел этот замечательный наш автор. Юлия Вознесенская, вот интересные тоже, в начале 2000-х годов публиковала книги «Антиутопия последних временах». Внимание! В ее этих антиутопиях, а скончалась она в 2015 году, люди питаются переработанной саранчой, все время проводят в виртуальной реальности, в то время как их тела хиреют от обездвиженности, люди не сближаются друг с другом, боясь инфекции. Как она могла все это предсказать в художественном произведении? Ну, как она могла предсказать? Вот эта книжечка там вам, может быть, поможет ответить на этот вопрос. Юлия Вознесенская – православная христианская душа. Мало этого, душа очень образованная, начитанная. Жила она, если я правильно помню, где-то вне России. Времени у нее было много в пожилые годы. Она, конечно, обозревала круг современной литературы. Может быть, жанр утопии и антиутопии тоже был ей хорошо знаком. Вот она оказалась своего рода Жириновским. Жириновский в политике, а Юлия Вознесенская в беллетристике, настолько точно выявив вот эти слабые места жизни человечества. Писала в 2004, но тогда уже, конечно, компьютерный андеграунд захватывал души, но вот про измельченную саранчу и про вирусы – это действительно находка. Я благодарю вас, что вы нам об этом сообщили. Некоторые поэзию судят по катехизису, в том числе и классические произведения, соответствует ли сказанное поэтом букве вероучения. Но поэзия – это все-таки не назидание, а слепок души, часто ее боль, и она этим ценна. Может быть, стоит полюбоваться написанной поэтом картиной, посочувствовать, узнать биографию того же Гумилева, который молился перед тем, как идти на расстрел, а не судить. Правда ваша, да. Я как раз буду о Гумилеве говорить 21-го. А если вам не надоело, то сродная с вашей мыслью у меня стоит в эпиграфе посвящение поэтам. А где мои друзья-поэты? С их парадоксами в стихах, с их верой в глупые приметы, с пузатой рюмкой коньяка, да, не лишенные ошибок, падений в страшные грехи, через покаяние ожили, вложив признание в стихи. Не будем обделять любовью их неприкаянных сердец, ведь строчки, писанные с болью, в нас оставляют теплый след, и будет мысль, дают нам импульс чуть оторваться от земли. Пусть у поэтов нету нимба, но как нам дороги они. А вот видите, мы с вами созвучны оказались. Что же, дорогие друзья, вроде бы мы справились сегодня, да? Прошу ваших святых молитв, помогите, молимся, дорогой Дмитрий, за всех и за вся. Прошу подсказать, конференция теперь не каждую неделю, ну просто бывает, вот улетишь во Владивосток и сидишь, сядешь на этот приморский шесток и получается пропуск. Как лучше творить Иисусу молитву вслух или про себя? Так лучше, как вы ей внимаете больше. Чем внимательнее, тем лучше. Поэтому выбирайте, что вам удобнее. Тяжкоболящий Владимир, опухоль головы, операция, речи нет. ИВЛ, 2 недели. Помолимся очень тяжко, да, за раба Божьего Владимира, осени его, Господи, живительный благодатель молитвами исцелителя Пантелеимона. Отчего нет желания общаться с людьми, от гордости или от молитвенности? Как понять? Друзья, ну, сердце вещун, совесть – это детектор истины. Легче легкого понять, почему тебе не хочется общаться с людьми. Либо ты в молитве ко Господу, боишься потерять и растерять этот дар, дышишь этим благоуханным райским соцветием и не спешишь к общению, либо у тебя в душе какие-то червяки. Да что мне с ними общаться? Это же люди с пёсьими, точнее, это собаки с человеческими лицами. Зачем мне с ними общаться? Вот это вот гордостное безумие. У каждого, я думаю, своя мотивация. Простудилась Лена, сынок Егор, 16 лет, не ночевал дома. Говорит, остался у одноклассника. Ах, дети, сложно понятые свободу и вразуми, Господи, твой Егора, и надо посадить его за забор, чтобы он оттуда не вылезал. Ну что же? Народу понравилась сегодняшняя наша тема. Понравилась. А что? Как для себя понимать? Автор, исторический, современный, Лопухин, библеист Осипов, наш богослов, в трудах не ошибается, в полной мере следует истинному слову Церкви Христовой. А вы сравниваете? Мы рассматриваем слово говорящего в свете Писания и предания. Если это слово натыкается на рожон Писания и предания, в чем-то ему противоречит, значит, Остапа понесло. Как научиться радоваться, сохранять радость, когда совсем плохо? Вот, Недавно, знаете, книжечка у меня появилась «Литургия после литургии». Посмотрите, у нас в обители она как раз отвечает на вопрос, как сохранить радость божественной литургии при разных критических обстоятельствах. Непраздная Ксения, то есть имеющая под сердцем ребеночка, сказали «риск родить Дауна». По УЗИ сказали «все нормально». Как беременность лучше пройти спокойнее, друзья. Сейчас всегда пугают мам, готовящихся разродиться, пугают врачи. Иногда основательно, иногда без всяких оснований. Ну что нам пользы пугаться и нервничать? Носить надо малыша и вериться всецело Господу, причащаться святых христовых тайн. И поменьше консультироваться с теми, кто вас пугает. Я не против того, чтобы вели беременность, но я против того, чтобы терроризировать мам и погружать их в стрессовое состояние. Это какой-то фашизм. Фашизм, евгеника, пахнет геринговщиной. Или кто там у нас занимался у Гитлера? Борман? Нет. Геринг? Нет. Гиммлер? Он что? Ну, просто изводят наших мам, не дают спокойно выносить малыша. Кипит мой разум возмущенный. Земля и все дела на ней сгорят. Что значит, не будет ни художника, ни художества? Значит ли это, откуда у вас такая цитата? Земля и все дела на ней сгорят. Не будет ни художника, ни художества. Вы взяли здесь, контаминировали, сложили, но несколько неточные слова из Священного Писания, из разных мест, в частности, из Апокалипсиса вы взяли, не будет ни художника, ни художника, не будет слышно праздничных голоса невесты и жениха. Это речь идет о разрушении того таинственного града, который как блудница на водах, вином блудеяния своего все народы отравил. И вы абсолютизируете, друзья, описывается гибель этого Вавилона, матери всех блудниц земных, а вы это абсолютизируете и говорите, что же, художники не отличаются от сапожников. Давайте не будем трогать сапожников, это Божья профессия, а художники имеют право на существование, конечно же, потому что, запечатлевая красоту, они и нам напоминают, нас побуждают искать горнего, взыскивать горней красоты, о которой говорит царь Давид, красота в деснице твоей, в конец, источник красоты – это Господь. Товарищи, 25 минут 11-го, что же, мы завершаем, наверное, да? Да. Благодарю всех за внимание и приглашаю, господа, 21-го вас вылететь на околоземную орбиту в концертный зал «Космос». Там мы поподробнее поговорим об этой книжице, и я буду рад вам ее подписать. Прощаемся с вами, храни Господь. Обиженных, надеюсь, нету сегодня, но на практике, по секрету вам признаюсь, ни разу не был так, чтобы кто-то не обиделся. Потом мне выставляют штрафные очки, но это ваши проблемы. Спокойной ночи, господа.